просыпается ночью. Просыпается от собственных стонов. В каюте горит фонарь, но глаза не выносят света, поэтому он пытается понять, что происходит, по жгучей боли от прикосновений к телу и по режущим слух звукам. Двое мужчин, вестовой Джобсон и корабельный врач Гудсер, снимают с него грязную, мокрую от пота рубаху, обмывают его восхитительно теплой водой и осторожно надевают на него чистую рубаху и носки. Один из них пытается покормить его супом с ложки. Крози выблевывает жидкое месиво, но содержимое полного до краев ведра обратилось в лед, и он смутно сознает, что двое мужчин вытирают пол. Они заставляют его выпить воды, и он бессильно падает на холодные простыни. Один из них накрывает Крози теплым одеялом. Теплым, сухим, незаледенелым одеялом. И ему хочется разрыдаться от счастья. Еще он хочет заговорить, но снова начинает погружаться в водоворот своих видений и не может найти и составить в фразы слова, а потом опять забывает все слова на свете. Он видит черноволосого мальчика с зеленоватой кожей, свернувшегося калачиком у кирпичной стены цвета мочи. Крози знает, что мальчик страдает эпилепсией и находится в какой-то психиатрической клинике в каком-то сумасшедшем доме. Этот мальчик — я. Едва успев подумать так, Крози понимает, что это не его страх. Это кошмар какого-то другого человека. Несколько мгновений он пребывал в чужом сознании. София Крэкрофт входит в него. Крози стонет, яростно грызя кожаный ремень. Он видит ее голую и страстно прижимающуюся к нему в утконосовом пруду. Он видит ее отчужденную и холодную на каменной скамье в саду губернаторского дома. Он видит ее в голубом шелковом платье, стоящую и машущую рукой, не ему, на причале в Гринхейте майским днем, когда отплывали Террор и Эрбус. Теперь он видит ее такой, какой никогда не видел прежде, будущую Софию, явленную в настоящем, гордую, скорбящую, втайне довольную возможностью скорбеть, полную новых сил и возрожденную к новой жизни в качестве верной помощницы, компаньонки своей тетки, леди Джейн Франклин. Она повсюду сопровождает леди Джейн. Две неукротимые женщины, так назовет их пресса, София, почти так же, как тетка, всегда внешне исполнена уверенности и надежды, пылка, женственна, эксцентрична и готова умолять весь свет о спасении сэра Джона Франклина. Она никогда не упомянет имени Фрэнсиса Крози, даже при закрытых дверях. Это, сразу понимает он, идеальная роль для Софии. Смелая, властная, убежденная в своем праве просить и требовать, способная кокетничать десятилетиями при наличии идеального оправдания своему нежеланию связывать себя обязательствами или настоящей любовью. Она никогда не выйдет замуж. Она будет путешествовать по миру с леди Джейн, видит Крози, публично никогда не отказываясь от надежды найти пропавшего сэра Джона, но и после утраты истинной надежды, продолжая наслаждаться своим правом на помощь и сочувствие, властью и положением, который обеспечивает ей вдовство тетки. Крози тужится, пытаясь вызвать рвоту, но желудок у него уже много часов или дней пустой. Он сворачивается под одеялом клубочком и борется с мучительными спазмами. Он находится в темной гостиной тесного, олиповато обставленного американского фермерского дома в Хайтсдейле, штат Нью-Йорк, милях в 20 к западу от Рочестера. Крози никогда не слышал ни о Хайтсдейле, ни о Рочестере в штате Нью-Йорк. Он знает, что дело происходит весной 1848 года, возможно, всего спустя несколько недель с настоящего момента. Сквозь узкую щель между задернутыми толстыми портьерами видны вспышки молний. Дом сотрясается от раскатов грома.
«Иди сюда, мама!»
— кричит одна из двух девочек, сидящих за столом.
«Уверяю, ты найдешь это занятным».
«Я найду это ужасным», — говорит мать, неряшливая женщина средних лет, лоб которой, от туго зачесанных назад, седоватых волос до густых насупленных бровей, разделяет пополам постоянная вертикальная морщина. Не возьму в толк, как вам удалось уговорить меня на такое? Крози может лишь удивляться безобразной невнятности американского произношения. Большинство американцев, с которыми он имел дело, были матросами флота Соединенных Штатов или китобоями.
«Скорее, мама!»
Девочка, обращающаяся к матери столь повелительным тоном, это 16-летняя Маргарет Фокс. Она скромно одета и привлекательна, нажиманной, глуповатой манер, как почти все немногие американки, с которыми Крози доводилось встречаться в обществе. Вторая девочка за столом – это 11-летняя сестра Маргарет, Кэтрин. Младшая девочка, чье бледное лицо еле видно в мерцающем свете свечи, больше похожа на мать, вплоть до темных бровей, слишком туго зачесанных назад волос и уже наметившейся морщинки на лбу. В щели между пыльными портьерами сверкает молния. Мать и две девочки берутся за руки, взяв в кольцо круглый дубовый стол. Крози замечает, что кружевная салфетка на столе пожелтела от времени. Все три закрывают глаза. Пламя единственной свечи трепещет при ударе грома.
«Есть тут кто?»
– спрашивает 16-летняя Маргарет. Громкий удар. Не гром, но резкий стук, словно кто-то долбанул по столу деревянным молотком. Руки всех присутствующих покоятся на столе на виду.
«О, Господи!»
— скрикивает мать, явно готовая вскинуть руки и в страхе зажать рот. Две дочери крепко держат ее, не давая разорвать круг. Стол покачивается от их усилий.
«Сегодня вы, наш проводник?»
— спрашивает Маргарет. Снова громкий стук.
«Вы пришли, чтобы причинить нам зло?» — спрашивает Кэти.
«Два стука. Даже громче предыдущих».
«Вот видишь, мама», — шепчет Мэгги. Снова закрыв глаза, она спрашивает театральным шепотом. «Вы тот самый добрый мистер Сплитфуд, который общался с нами вчера ночью?»
Стук.
«Благодарим вас за то, что вчера вы убедили нас в реальности своего существования, мистер Сплитфуд», — продолжает Мэгги. Она говорит так, словно находится в трансе. «Благодарим вас за то, что рассказали маме подробности, касающиеся ее детей, назвали возраст каждого и упомянули про шестого ребенка, который умер. Вы ответите на наши вопросы сегодня?»
Стук.
«Где экспедиция Франклина?»
— спрашивает маленькая Кэти.
Тук-тук-тук.
Тук-тук-тук-тук.
Тук-тук.
Тук-тук-тук. Стук продолжается с полминуты.
«Это и есть спиритический телеграф, о котором вы говорили?» — шепчет мать.
Мэгги шикает на нее. Стук прекращается. Крози видит, словно проницая взглядом сквозь деревянную столешницу и шерстяную ткань юбок, что обе девочки обладают феноменальной подвижностью суставов и по очереди щелкают пальцами ног. Удивительно громкий звук для таких маленьких пальчиков.
«Мистер Сплитфуд говорит, что сэр Джон Франклин, которого, как пишут в газетах, все ищут, пребывает в добром здравии и находится со своими людьми, которые тоже пребывают в добром здравии, но очень напуганы, на кораблях во льдах возле острова, расположенного в 5 днях плавания от места, где они зимовали в первый год путешествия», нараспев говорит Мэгги. «Там, где они сейчас, очень темно», — добавляет Кэти.
Снова раздается частый стук.
«Сэр Джеймс просит свою жену Джейн не тревожиться за него», — переводит Мэгги. «Он говорит, что скоро встретится с ней, на том свете, если не на этом». «О, Господи!» — снова восклицает миссис Фокс. «Мы должны позвать Мэри Редфилд и мистера Редфилда, и Лию, конечно, и мистера и миссис Дьюслер, и миссис Хайт, и мистера и миссис Джуэл».
«Шш!» — шипит Кэти.
«Тук-тук-тук!
Тук-тук-тук-тук-тук!
Тук!» «Проводник не хочет, чтобы ты разговаривала, когда он ведет нас», — шепчет Кэти. Крозье стонет и грызет кусок кожаного ремня. Спазмы, начавшиеся в желудке, теперь превратились в мучительные конвульсии, сотрясающие все тело. Он то дрожит от холода, то сбрасывает одеяло, обливаясь потом. Он видит мужчину, одетого по-эскимоски. Меховая парка, меховые сапоги, меховой капюшон, как у леди безмолвной. Но мужчина стоит на дощатой сцене перед рампой. На заднике за ним нарисованы лед, айсберги, зимнее небо. Сцена усыпана фальшивым белым снегом. На ней лежат четыре распаренные собаки с высунутыми языками, похожие на лай гренландских эскимосов.